Полоцке люди поражались вдруг какую-то язвою, которую современники приписали ударам мертвецов – навья, ездивших по воздуху. Язва эта началась от Друцка. Летом стояла ясная погода. Бары и болота загорались сами. И на всем юге много умирало народу от различных болезней. Продавцы гробов, должно быть, в Киеве, сказывали, что продали от Филиппова дня до Масленицы 7000 гробов. Новгородский летописец упоминает о сильном море и скотском падеже в своем городе под 1158 годом. Погибло много людей, лошадей и рогатого скота, так что от смрада нельзя было пройти до торгу сквозь город ни по рву, ни на поле. Под 1203 годом упоминается также о сильном конском падеже в Новгороде и поселам. Суздальский летописец упоминает о сильной смертности под 1187 годом. Не было ни одного двора без больного, а на ином дворе некому было и воды подать. О врачебных пособиях при этих случаях мы не встречаем известий, хотя лекаря были в России. В «Русской правде» упоминается о плате лекарю. В житии святого Агапита Печерского читаем, что в его время был в Киеве знаменитый врач-армянин, которому стоило только взглянуть на больного, чтобы узнать день и час смерти его. Святой Агапит лечил больных травами, из которых приготовлял себе кушанье. Армянин, взглянувший на эти травы, назвал их «александрийскими», причем святой посмеялся невежеству его. У князя Святослава, Святоши Давыдовича Черниговского, был искусный лекарь именем Петр, родом из Сирии. Мы видели, что разбитого параличом Владимира Галицкого положили в укроп. Но что такое укроп? Трава ли этого имени или теплая ванна? Ибо теплая вода называется также укропом. Таковы были пособия и препятствия к умножению народонаселения на обширной северо-восточной равнине относительно пространства своего, очень скудно населенной. По смерти Ярослава I границы русских владений не распространялись более на запад, юг и юго-восток. Усобицы препятствовали распространению насчет Венгрии, Польши и Литвы. Напротив, Русь должна была уступить свои владения в прибалтийских областях немцам. На юге и юго-востоке усобицы и половцы мешали распространению. Видим и здесь потери, ибо Тмутаракань не принадлежит более Руси. Оставалась только одна сторона – северо-восток, куда можно было распространяться беспрепятственно. От разрозненной, дикой чуди не могло быть сильного сопротивления. При том же северо-восточная русская волость, Суздальская, по известным причинам, была способнее всех других к наступательным движениям. А с другой стороны, новгородцев манила на северо-восток выгодная мена с туземцами и богатый ясак серебром и мехами. Таким образом, мы видим русские владения по северной Двине, Каме. Новгородские отряды доходят до Уральского хребта. Но мы должны заметить, что с большой осторожностью должно говорить об обширной новгородской области от Финского залива до Уральских гор. Ибо избиение новгородских сборщиков ясака за Волоком и Ядрей в поход на Югру показывают всю непрочность тамошних отношений. Притом Жене одни новгородцы имели владение за Волоком. Не забудем, что там были и суздальские смерды, подданные, что Устюг принадлежал ростовским князьям. Верно одно, что новгородская колония Вятка, хотя изначально независимая от митрополии, является в Прикамской области, и что суздальские князья построением Нижнего Новгорода в земле Мордовской закрепляют за собою устье Оки. Следовательно, относительно границ государственной области – описываемое время характеризуется потерями на западе и юге и приобретениями на севере и востоке. Все указывает на главный путь исторического движения. Сосредоточению народонаселения в известных местах способствовала выгода этих мест относительно торговли. Великим торговым путем северо-восточной равнины был водный путь из Балтийского моря в Черное. Отсюда самыми важными торговыми городами на Руси должны были явиться города, находившиеся на двух концах этого пути. Новгород – складка товаров северных, и Киев – складка товаров южных. Новгородские купцы сами производили заграничную торговлю со странами, лежащими по берегам Балтийского моря. Так мы видели, что в 1142 году шведы напали на гостей, возвращавшихся из-за моря. То же самое доказывается и свидетельствами иностранными. Иностранные купцы, с другой стороны, жили постоянно в Новгороде. До нас дошел договор новгородцев с немцами и готландцами, заключенный при князе Ярославе Владимировиче около 1195 года. Из этого договора, равно как из некоторых других иностранных известий, можно иметь довольно подробное понятие об иностранной торговле в Новгороде. Немецкие купцы, приезжавшие торговать сюда, разделялись на гильдию морских и гильдию сухопутных купцов. На это разделение указывает и наша летопись, говоря, что варяги приходили и горою, сухим путем, 1201 год. Как те, так и другие делились еще на зимних и летних. Зимние приезжали осенью, вероятно, по последнему пути, и зимовали в Новгороде. Весною они отъезжали за море, и на смену им приезжали летние. По упомянутому договору, если убьют новгородского посла, заложника или попа за морем, и немецкого в Новгороде, то 20 гривен серебра за голову. Если же убьют купца, то 10 гривен. Если мужа свяжут без вины, то 12 гривен за бесчестие старыми кунами. Если ударят мужа оружием или колом, то 6 гривен за рану старыми кунами. Если ударят жену или дочь мужа, то князю 40 гривен старыми кунами и столько же обиженной. Если кто сорвет с чужой жены или дочери головной убор и явится простоволосая, то 6 гривен старых за бесчестие. Если будет тяжба без крови, сойдутся свидетели, Русь и немцы, то бросать жребий. Кому вынется, те идут к присяге и свою правду возьмут. Если варяг на Русине или русин на варяге станет искать денег и должник запрется, то при 12 свидетелях идет к присяге и возьмет свое. Немца в Новгороде, а новгородца в немецкой земле не сажать в тюрьму, но брать свое у виноватого. Кто рабу подвергнет насилием, но не обесчестит, за обиду гривна, если же обесчестит, то свободно себе. Принимая к себе иностранных гостей, сами отправляясь за море для торговли и любя приобретать чужое серебро, а не отдавать своего за иностранные товары, новгородцы должны были стараться скупать в других странах товары, которые потом могли с выгодою сбывать гостям забалтийским. Понятно, почему они пробирались все дальше и дальше на северо-восток, к хребту Уральскому, получая там ясак мехами, имевшими большую ценность в их заграничной торговле. Но области, собственно, русские, внутренние, были также богаты мехами и другими сырыми произведениями. А в Киеве была складка товаров греческих, которые новгородцы могли скупать там и потом с выгодою отпускать в северо-западную Европу. Вот почему мы видели, что новгородцы живали в большом числе в Киеве, где у них была своя церковь или божница святого Михаила, которая, как видно, была около торговой площади. Много новгородских купцов бывало всегда и в Суздальской волости. Михаил Черниговский, отправляясь из Новгорода, выговаривает, чтобы новгородцы пускали к нему гостей в Чернигов. О важности греческой торговли, средоточием которой был Киев, нам не нужно много распространяться после того, что было сказано о ней при обозрении начального периода. Известный путешественник, жид Вениамин Тудельский, нашел русских купцов и в Константинополе, и в Александрии. Но любопытно, что летописец нигде не упоминает о пребывании греческих купцов в Киеве, тогда как ясно говорит о пребывании купцов западных, латинских. Очень вероятно, что греки сами редко пускались на опасное плавание по Днепру через степи, довольствуясь продажей своих товаров русским купцам в Константинополе. Вениамин Тудельский говорит о византийцах, что они любят наслаждаться удовольствиями, пить и есть, сидя каждый под виноградом своим и под смоковницею своею. Из слов Кузьмы Киянина, плакавшегося над трупом Андрея Боголюбского, узнаем, что гости из Константинополя приходили иногда и во Владимир Залесский. Но Плано Карпини также говорит, что в Киев и после монгольского нашествия приезжали купцы из Константинополя, и однако же эти купцы сказываются итальянцами. Из иностранных известий видно, что в Киеве живали купцы из Регенсбурга, Эмса, Вены. Нельзя предполагать, чтобы в описываемое время пресеклись торговые сношения с Востоком. Под 1184 годом в летописи встречаем известие, что князья наши, отправившись в поход на половцев, встретили на дороге купцов, ехавших из земли половецкой. Мы не думаем, чтобы здесь непременно нужно было предполагать русских купцов, торговавших с половцами. Купцы эти легко могли быть иностранные из восточных земель, шедшие в Киев через половецкие степи. Наконец, путешественники XIII века указывают на берегу Черного и Азовского морей города, служившие средоточием торговли между Россией и Востоком. Монах Бенедикт, спутник Плано Карпини, говорит, что в город Орнос в старину, до разорения его татарами, стекались купцы русские, аланские и казарские. Рубруквис говорит, что к Солдае, городу, лежащему на южном берегу Тавриды, против Синопе, пристают все купцы, идущие из Турции в северные страны, и наоборот сюда же сходятся купцы, идущие из России и северных стран в Турцию. Кроме новгородцев и киевлян, заграничную торговлю производили также жители Смоленска, Полоцка и Витебска. Об их торговле мы узнаем из договора смоленского князя Мстислава Давыдовича с Ригою и Готским берегом в 1229 году. Из слов договора видно, что доброе согласие между смольнянами и немцами было нарушено по какому-то случаю и для избежания подобного разлюбия, чтобы русским купцам в Риге и на Готском береге, а немецким в Смоленской волости любо было и в добросердии вовеки стояло, написана была правда, договор. Условились. За убийство вольного человека платить 10 гривен серебра, а за холопа – гривну. За побои холопу – гривну кун. За повреждение частей тела – 5 гривен серебра. За вышибенный зуб – 3 гривны. За удар деревом до крови – 1,5 гривны. Кто ударит по лицу, схватит за волосы, ударит батагом, платить без четверти гривну серебра. За рану без повреждения тела платить 1,5 гривны серебра. Священнику и послу платится вдвое за всякую обиду. Виноватого можно посадить в колодку, тюрьму или железы только в том случае, когда не будет по нем поруки. Долги выплачиваются прежде иностранцами. Иностранец не может выставить свидетелем одного из двоих из своих единоземцев. Истец не имеет права принудить ответчика к испытанию железом или вызвать на поединок. Если кто застанет иностранца у своей жены, то берет за позор 10 гривен серебра. тоже платится за насилие свободной женщине, которая не была прежде замечена в разврате. Как скоро волоцкий Тиун услышит, что немецкий гость приехал на Волок между Двиною и Днепром, то немедленно шлет приказ волочанам, что перевезли гостей с товарами и заботились о их безопасности, потому что много вреда терпят смольняне от поганых литовцев. Немцам кидать жребий, кому идти наперед. Если же между ними случится русский гость, то ему идти назади. Приехавший в город, немецкий гость должен дать княгине постав полотна, а Тиуну Волоцкому – рукавицы, перстовые готские, перчатки. В случае гибели товара при перевозе отвечают все волочане. Торгуют иностранные купцы безо всякого препятствия. Беспрепятственно же могут отъехать с товаром своим и в другой город. Товар, взятый и вынесенный из двора, не возвращается. Истец не может принудить ответчика идти на чужой суд, а только к князю Смоленскому. К иностранцу нельзя приставить сторожа, не известив прежде старшину.